Хроническое сегодня.
В России в очередной раз соцсети похоронили президента Владимира Путина. Распространил эту информацию телеграм-канал «Генерал СВР», который уже несколько лет оценивает состояние президента как критическое. Намеки на это иногда делает, к примеру, и политолог Валерий Соловей. Вот что он говорил в программе «Особое мнение» в октябре 2021 года.
Чуда не будет. Тем не менее, две недели после одного из чудес, которые мы наблюдали, три счастливых дня было у нас у всех.
Электоральных,
да. И у части нашего общества возникла такая послевыборная депрессия, если можно так сказать. Во всяком случае, для тех, кто не в обозе. Какую-то позитивную программу еще можно вот в этой связи исповедовать, когда унылое голосование, как вы говорите, нейтрализовано, когда пикеты... невозможно, ну, по большей части, когда невозможно зарегистрироваться и так дальше, со всеми этими статусами, иноагентов, нежелательных и прочее.
Да, я понимаю, кажется, что выхода уже нет. Но помните эту знаменитую фразу? Все казалось навсегда, и вдруг закончилось. Вот я хочу, чтобы наши уважаемые зрители и слушатели поняли, что все закончится вдруг и скоро. Я подчеркну, скоро.
Казалось бы, и с коммунистами все было относительно понятно,
да.
Они не представляли угрозы, и вдруг они стали своего рода таким центром протеста. Как же
ну,
так?
Они не стали центром протеста фактически, потому что они не могли его организовать, не решились ли, не хотели, или у них не было поддержки. Я не очень верю в то, что те люди, которые за них, скрипя сердце, проголосовали по призыву УГ, да, значит, они готовы были выйти на площадь. Но главное, у коммунистов есть родовая травма, 96-й год. Не 91-й, 96-й год. Когда у них победа была в руках, они от нее отказались, отказался лидер нынешней компартии. И они из раза в раз повторяют один и тот же рисунок поведения. Понимаете, да? Поэтому от них ничего ожидать не приходится. Я думаю, что в момент кризиса выдвинутся какие-то региональные лидеры. Вот они могут повести за собой. Но именно в регионах. В Москве, по-моему, таких нет.
Ну, довольно активные Янгалычева, довольно активные Рашкин.
Рашкин, Янгалычева, Евгений Ступин, да. Они могут. Но, понимаете, ведь когда начинается кризис, тогда начинают цвести все цветы. И почему вам обязательно идти за коммунистами? Я могу сказать, что Москва – это совсем не левый город. Не надо обольщаться результатами голосования. Крупные города, да, я бы сказал, терминалы в современный мир, а Москва именно такой терминал, они настроены в социокультурном отношении совсем иначе. У них не левые настроения преобладают.
Ну, это если мы содержательно анализируем, а если по форме. Ведь коммунисты остаются теми, у кого есть институциализации, кто в этой системе присутствует.
А я ведь оговорился, что в ситуации кризиса победу одержит тот, кто дерзнет. Вот мы с вами говорили в начале еще до, собственно, эфира о том, что все начинается с экзистенциальных качеств. Вот оптимизм такое качество. Воля. Воля – это то, что предшествует любому политическому решению и политическому действию. Воля нужна для того, чтобы вообще вы были готовы решить и действовать. Вот те, у кого эта воля окажется, как экзистенциальное качество, я подчеркну, почему большевики выиграли в 1917 году? У них этой воли было поболее, чем у других. Это очень важно. А сейчас это будут не большевики. У нынешних потомков большевиков есть родовая травма 96-го года.
А предтечей этой родовой травмы не стали ли события 28-летней давности? Потому что сегодня 4 октября, да, в 1993 году, в этот день, был расстрелян Белый дом. Воля и, собственно говоря, российского народа, с одной стороны, и институциализация коммунистов.
Это очень хорошее и важное замечание. Оно психологически что-то может объяснять, но на то и политик, чтобы преодолевать такие травмы, понимаете? Если вы чувствуете, что надо рисковать, как в свое время Ельцин это почувствовал, чем он отличался выгодно? У него была не только воля к власти, у него была воля к борьбе. Он боролся, и он готов был рисковать. Выиграет тот, кто не просто хочет власти, а власти в России хотят все, но при этом они готовы рисковать другими, но не собой. Когда найдутся те, они есть, сейчас в тени, то готовы будут рискнуть и собой, Ну, помните, как у Галича: готовы ли ты выйти на площадь в назначенный час? Вот такие люди и выиграют.
У сегодняшней власти, извините за тавтологию, власть – это самоцель или есть какие-то сопряженные обстоятельства, поступиться которыми она не готова?
Власть – это главное условие сохранения жизни, жизни активов. Как только они теряют власть, они теряют не только активы, но свободу с очень высокой вероятностью, а в некоторых случаях и жизнь. Они это прекрасно понимают.
Смотрите, ну то, что мы наблюдали на протяжении последних нескольких лет, вся эта система подпорок, создаваемых властью, вся эта система законодательных обоснований и рубежей, разве же она не гарантирует, не обеспечивает то, что в большей или меньшей степени безболезненно все это может произойти тогда, когда это потребуется?
Извините, Станислав. Нет, конечно, не гарантирует. В России вам никто никаких гарантий дать не может. И они это прекрасно знают. Они пытаются эти гарантии породить сами из себя, как барон Мюнхгаузен пытался себя вытащить за волосы. Жаль, этот жест я не могу продемонстрировать, он будет выглядеть издевательски. Но да, нет, в их случае да. У них не будет тех волос, за которые они смогут сами себя вытащить. Это очень важно понимать.
То есть, строго говоря, основную угрозу существованию нынешнего статус-кво они видят в самих себе.
Они не видят, но они друг другу не доверяют, они друг друга ненавидят, они друг друга готовы передушить. И они будут душить друг друга в прямом смысле слова, я думаю, иногда.
И крамольная тогда в этой связи мысль не является ли в оставшиеся до завершения транзита годы, не знаю,
месяцы.
Путин фигуры, гарантирующие эту стабильность.
Так и есть. Поэтому я говорю, что все зависит от этого стержня. Стержень подвержен эрозии. Эрозия усиливается. Стержень слабеет и ломается. Все. Хана. Они, так сказать, могут на какое-то время установить подобие хунты, военной диктатуры. Ну, не военной в полном смысле, а силовой. Да, к этому готовятся. Вот, к этому готовятся. Но это продлится очень недолго.
То, что прошло по ряду телеграм-каналов, о якобы чуть ли не осуществившемся перевороте в структурах власти. Что-то об этом вам доподлинно
известно? С вами в первой части говорили о Зиничеве, да? Это все связано вот с его смертью, ну, не буду употреблять термин убийства, да, его гибель трагическая, гибель еще нескольких сотрудников СВО, что нельзя считать совпадением, было связано с желанием ряда людей изменить кардинально ситуацию в России.
Если мы в порядке перечисления, кто еще остается на острие в качестве такой фигуры консенсуса на данный момент, и кто выгодоприобретатель всей этой конфигурации?
Пока консенсус вокруг фигуры Мишустина, элитный консенсус. Выгодоприобретателями станут те, кто будут регентами при Мишустине, то есть те, кто будут гарантировать сохранность самой системы. Это должны быть силовики. Пока это Патрушев и это Сечин.
Хроническое сегодня.
Были случаи, когда Путин и сам давал общественности поводы начать фантазировать. Что будет, если с ним что-то случится? Например, пропадая на долгое время из информационного пространства без объяснения причин. Один из таких случаев был в марте 2015-го. Уже тогда это было поводом заговорить на тему госпереворота. Так на эту тему высказался Николай Сванидзе 13 марта 2015 года в программе «Особое мнение».
Здесь Николай Сванидзе, меня зовут Ксения Ларина. Вот мы обсуждаем тему исчезновения из публичного пространства Владимира Путина. И вот Николай сразу же почему-то заговорил о возможном государственном перевороте.
Я говорил не о перевороте. Я думаю, что никакого переворота нет. Я даже скажу, почему я думаю, что никакого нет. Вот. Но я говорю о том, что у людей сразу же опасения возникают такого рода. Потому что в стране, столь вертикально выстроенной, как наша, просто очень жестко вертикально, где все зависит от одного человека, где все он всем он управляет вручную, как только человек исчезает, все, естественно, начинает валиться. Потому что руки-то нет, которую он вручную управляет.
То есть ты допускаешь, что он не просто исчез, если такая версия, что его изолировали?
Нет.
Горбачёва в Форосе?
Нет, не так. Я говорю, что люди начинают этого бояться. Mm-hmm. Сразу же, как только вот в ситуации нашей, когда всё выведено на одного человека, и без него вообще машинка останавливает сразу же. Просто не едет и все. Никак. Даже так странненько, как она едет у нас там боком, я не знаю, каким местом, все равно просто перестает ехать, останавливается. Mm-hmm. Естественно, люди сразу начинают бояться, что вот все, просто вот приехали. И тогда возникают мысли о государственном перевороте, конечно. При том, что, повторяю, сейчас ситуация напряженная, особенно в контексте убийства Немцова, когда явно грызутся друг с другом очень сильные группы людей. Очевидно, людей влиятельных, имеющих отношение и к силовым структурам, mm-hmm. и так далее. Но я скажу, почему я думаю, что ничего не происходит сейчас такого серьезного. Есть один признак. Знаешь, как по весне грачи пролетают, значит, весна идет. Или помнишь, как в «Крестном отце» в первом, когда Марлон Брандо говорит, уже умирающий Марлон Брандо, говорит Аль Пачино своему сыну, как его собираются убить. Вот когда тебя пригласит человек, которому ты абсолютно веришь, mm-hmm. навстречу на своей территории, это значит, что тебя собираются убить. И тот человек, который тебя пригласит, он предатель. Как оно потом и получилось. Так вот, я тебе скажу, какой признак переворота. Когда с поста премьер-министра у нас уйдет Дмитрий Анатольевич Медведев, и его сменит силовик, угу. вот сейчас, там какая ситуация, какая обстановка будет через год-два, не знаю. Вот сейчас именно, сегодня, если вдруг мы узнаем, что уходит Медведев с поста премьера, и в кресло садится силовик, это значит, что мы наблюдаем начало государственного переворота. Потому что государственный переворот начнется со смены премьер-министра. Потому что если уходит президент, по Конституции его место занимает премьер-министр. Поэтому начинать будут с замены премьер-министра. Вот, это очень просто. А поскольку госпереворот у нас могут совершить только силовики, значит, его место займет силовик. Поскольку Путин это прекрасно понимает, то пока сейчас он в силе,
Он сам силовик,
и пока он в силе, и он хочет, будучи очень опытным политиком и разводчиком, естественно, он умеет распределять каким-то образом силы между конкурирующими группами, то он и будет держать Медведева. Если он его заменяет, значит, уже не он руководит ситуацией. Значит, действуют от его имени уже другие люди. Вот это на самом деле плод ума холодных наблюдений. Здесь ничего для этого не нужно.
Хроническое сегодня.
Вот как в программе «Особое мнение» его исчезновение комментировал Константин Ремчуков. Эфир от 16 марта 2015 года.
Интернет просто пестрит уже заголовками. Долгожданное появление Владимира Путина наконец-то все увидели. Живьем, настоящего. Про рукопожатие уже и раньше говорили. Гоняет на автомобиле, катает киргизского президента. Сам президент говорит, президент России, говорит, что все это сплетни по поводу проблем со здоровьем. Вообще, насколько вы серьезно отнеслись к этому обсуждению, что вот с 6 марта никто не видел Путина, и все так растревожились?
Ну, по состоянию здоровья я не озаботился. Может быть, это плохо. Но не было никаких признаков. Потому что, мне кажется, если бы было что-то со здоровьем, то мы бы заметили концентрацию власти, перемещение, потому что в условиях неопределенности силовики не могут оставаться невидимками. Поскольку этого ничего не было, и была общая расслабленность, обычная, когда Путина нет в Москве, даже на дорогах, там по Рублевке едешь, уже менее внимательные гаишники, уже они из будки не выходят и так далее. То есть есть косвенные признаки того, что начальник сегодня не будет ездить на большой скорости, гонять на большой скорости. Вот поэтому этого не было. А сам факт, конечно, дискуссия была большая, и для меня он показателен в определенном смысле. И вот когда говорят иногда обидные вещи, что Россия в политическом смысле не самая развитая держава, то требуются какие-то доказательства, какие-то критерии, а что такое развитая держава, более развитая, менее. И вот как щуп масла, уровня масла в двигателе машины, вот опускаешь и смотришь, вот масла столько, его мало. Вот, мне кажется, индикатором уровня развития современности в государстве является поведение главы государства и реакции общества на это поведение. Вот запустили политический щуп в систему. Президент страны может, оказывается, не появляться в поле зрения. Пресс-секретарь отшучивается. Верные сторонники и реальные адепты Путина не волнуются, потому что они как бы говорят, когда надо будет и что надо будет, нам скажут. А сами мы по поводу здоровья, исчезновения, мы не волнуемся. Вот это все и есть, вот эти признаки. Вот сейчас опять он появился, будет работать. Опять как бы самые очевидные признаки куда-то исчезнут. Но в такие моменты проявляется именно уровень недоразвитости политической, что, оказывается, общество, перед обществом президент не отчитывается, обществу он не докладывает, ходит он на работу или не ходит, никто с него денежек не удержит, да, за прогул. Денежек, тем более, что он не считает, как он сказал, получил зарплату, сколько получил, я не знаю. Это из той же серии. И когда мы говорим о переходном характере российской экономики, нужно говорить, скорее всего, и о переходном характере политической системы России, в которой требования к политикам не такие, как в тех странах, в которых демократические институты развиты. Потому что я не могу представить себе ни одно государство в мире, где бы руководитель страны в условиях кризиса, а кризис налицо, мог сказать, я не знаю, какая у меня зарплата, я эти денежки получил и куда-то там отложил. А как ты тогда будешь решать проблемы людей в кризис? Как ты поймешь, что дорожает там молоко или хлеб, квартплата или тарифы ЖКХ, если ты даже не знаешь, сколько ты получаешь? Поэтому какой смысл говорить, я сокращаю себе зарплату на 10%? Почему не на 50% или на 150%, на 200%? Это все фантики, деньги как фантики. Но поскольку искренне общество не замечает этого, оно прощает, и рейтинг высокий, то оно как бы говорит, для нас это несущественная коммуникация такого рода. Да, вот он считает нужным не знать, какая у него зарплата. И слава богу, вот мы можем позволить себе иметь такого президента.
Ну, то есть вот эти вот 10 дней России без Путина, если можно это так назвать, показали, что, ну, в общем, ничего страшного не происходит, все идет своим чередом, можно как бы, как жили раньше, так и дальше будем жить, никто не взволновался.
Это при одном условии, что Путин-то был, это люди его не видели, но хаос-то начинается не от того, что он невидим, а все, кому надо, все знают, где он, да, там. А вот если на самом деле нет, ведь большинство слухов-то было настроено, вот когда ты читал эти самые, когда ты читал, и я читала все эти невероятные, да, версии, то интересным была мотивация. Я встречался за это время с несколькими там послами первоклассных держав, но они, правда, вели себя достаточно прилично. Они говорят, ну, это же правда, ну, типа, ерунда.
Прилично, да, изначально это предполагают, что это действительно просто.
Да, это же просто придумать. Так. Но мотив какой был? Я говорю, а почему вы так волновались? Они говорят, ну, одно из обоснований возможной борьбы элит – это то, что по Конституции, если с президентом что-то случается, его замещает премьер, и тут получается, что должность премьера является ключевой, поэтому атака тогда должна вестись на Медведева в условиях неопределенности, с тем, чтобы поставить своего премьера, чтобы он автоматически заменил президента и стал исполнять обязанности до следующих выборов. Угу. Поэтому, вот я говорю, если на самом деле что-то случается, то страна заметит немедленно. Усиленные наряды патрулей, борьба и вытеснение одной группировки другой группировки. А когда президент есть, то на самом деле поэтому ничего не происходило.
А вот то, что это не так связано с чем, видели мы Владимира Путина или нет, но в последние там, пару недель тоже активно обсуждается про там, раскол в элитах, эти против тех, те против этих. Вот это насколько действительно так и есть, или мы выдаем желаемое за действительное?
Ну, поскольку фактов нет, режим Путина характеризуется практически полным отсутствием утечек информации, потому что чекистская косточка, лояльность своему отряду меченосцев, она выше, чем там лояльность к каким-то институтам гражданского общества. Поэтому утечек нет, поэтому можно только спекулировать на эту тему. Они как клан ведут себя. Но есть гипотеза, которая базируется на очевидном, объективном конфликте, который вскрылся в результате убийства Немцова. Что, скорее всего, федеральные органы обнаружили убийц или считают, что они обнаружили убийц, и эти убийцы оказались не американские или укрбендеровские фашисты-империалисты, да, а патриоты России из Грозного. И тогда точно так же могли бы оказаться, предположим, если бы они оказались там из Донецкой или Луганской республики. Вот как идеологически обеспечить комплексное расследование причин и мотивов убийства, не затронув мотивы вот этой ненависти, нетолерантности, которые были порождены войной последнего года.
Хроническое сегодня.
Сегодня Джен Псаки сказал, что санкции против России будут действовать, пока Крым наш. Ну, пока Крым не будет возвращен Украине. Практически все, кто задавал этот вопрос, пришли к выводу, что тогда санкции не будут отменены никогда. Или очень долго. Как вы думаете?
Я думаю, что санкции не будут отменены, пока у власти находится Владимир Путин.
Так. То есть это вот сколь угодно может длиться. Мы не знаем сколько. А вот, кстати, в эти дни, когда, скажем так, некоторая часть граждан занималась поисками президента. Нам же так никто и не объяснил, что было.
Ну как, вам же сказал Путин, что без сплетен...
Ну это не ответ, где вы были. Правда? И чем вы занимались тоже. Непонятно, в кино снимался в этом же или еще что-то делал.
Но... Это тоже, кстати, показательная абсолютная история.
Да.
Что президент пропадает на 10 дней. Его никто не видит. Его пресс-служба выдает консервы. Uh-huh. То есть заранее заготовленные фотографии. СМИ бесконечно ловят пресс-службу на то, что консервы старые. Потом президент появляется. И все это дальше начинаются шуточки. А как так может быть? Он ведь вообще-то верховный главнокомандующий. Да? Кому на время его отсутствия были переданы полномочия верховного главнокомандующего? У него вообще-то в руках ядерный чемоданчик. Кому на время его отсутствия, и где он отсутствовал?
Если это было отсутствие.
Да, если это было отсутствие, был передан ядерный чемоданчик. Предположим, у президента был грипп. Что такого бы произошло, если бы пресс-секретарь президента сказал бы, вы знаете, у Владимира Владимировича грипп. Вот вся страна болеет гриппом, ей можно. А он что, святой или такой железный? Да, он гриппом не может болеть. И никто же не поверит, тем более у него на лице написано, что выглядит он не очень хорошо. Ну, я понимаю, что если там президент занимался собственным лицом и какой-нибудь там пластической операцией, как много об этом пишут, то, наверное, это как-то не очень... Ну, хорошо, президент ушел на больничный. Вот мы тут все время вспоминаем время правления Бориса Николаевича Ельцина, да?
Рукопожатие крепко, это оттуда пошло.
Рукопожатие крепко, это
работает с документами.
Документами, да. Работает с документами, неделю работает с документами, вторую выходит из ситуации, когда надо работать с документами. Но тем не менее, когда оперировали Бориса Николаевича Ельцина, то журналисты досконально знали, как будет идти операция,
ну, что-то не
что будет происходить абсолютно. как Ельцин передал полномочия Черномырдину, как первое, что он сделал, когда отошел от наркоза, забрал полномочия Черномырдина, что там будет, как будет происходить вся эта, значит, какие байпасы будут сделаны и так далее. Вот это нормальная история. Я полагаю, что это абсолютно ненормальная история. А потом, ну, мне просто даже любопытно. Вообще-то он получает зарплату, Путин Владимир Владимирович. Ну, он не знает, сколько он получает. Действительно, мелочи кто же считает. Но, тем не менее, как это все происходит? И вообще, ну, есть, должна же быть какая-то процедура, да, вот мы знаем, что есть там процедура, что если, не дай бог, что-то случается с президентом, то исполняющим обязанности президента становится председатель правительства. А если президент заболевает? Вот как это все происходит? И почему страна не имеет права знать, куда пропал глава государства?
Ну, для основной массы как раз показывали консервы, они могли не заморачиваться особенно. Телевизору показывают, мелькает периодически, все хорошо, никто же не нервничает. Поэтому, наверное, я считала, что этого достаточно.
Нет, я просто, понимаете, но это невозможная история совершенно. Он глава ядерной державы, огромной страны. И та истерика, которая началась, она ведь показывает, что в стране совершенно разрушены все, без исключения, институты. Да, ведь отсюда была истерика, потому что никто не понимал, что же будет происходить-то. Мы же ничего не знаем, да? Парламента у нас нет, де-факто его вообще не существует. Никакого Совета Федерации тоже никакого не существует. Офиса администрации президента тоже нет, потому что никто из них не может на себя взять ничего. Они все сидят и ждут, показывают все, что могут. Это показывают консервы. Да? Правительство Российской Федерации тоже не существует, поскольку мы знаем, что все решения принимаются в зависимости от того, кто быстрее добежит до тела Путина и так далее. Отсюда и началась эта невероятная истерика. Хотя есть гипотеза, которую тоже нельзя исключить, что необходимо было срочно переключить внимание людей с убийства в 100 метрах от Кремля Бориса Немцова, оппозиционного политика Бориса Немцова, и поэтому кому-то захотелось это выбить из информационного пространства. Да? Может быть, и такая
есть
версия.
Есть миллион других вариантов,
да.
как мы переключаем внимание, извините.
Но это, конечно, совершенно неприличная история. Главное, отыграли, но я никак не могу понять, но напишите себе сценарий, что если Путин пропадает, говорят, что ему свойственно пропадать, говорят, что иногда Путин пропадает аж на 3 недели, и никто толком не знает, где он находится и так далее. Да, консервы делали еще во времена Бориса Николаевича Ельцина, это все известно. Но придумайте какой-то вариант, значит, во-первых, не попадайтесь, да, ну, как мелкие воришки просто. Во-первых, аккуратно сделайте эти самые консервы. Но, во-вторых, заранее пропишите сценарий, что и как. Не могу понять. Вот,
а вы не допускаете мысли, что вот нас не так
я допускаю мысль, что это что очень неэффективная бюрократия, да. Я думаю, честно говоря, моя гипотеза заключается в том, что это безумно неэффективная бюрократия. Что на самом деле настолько привыкли к микроменеджменту, что Путин скажет, пошли пописать, они пойдут пописать. Они скажут, так будут мочиться в штанишки. Понимаете, вот я думаю, что безумно неэффективная бюрократия, которая совершенно не способна следовать никакой процедуре. И вот эта неэффективность, она вылезает постоянно. Так же, как, я не знаю, там было с этим награждением Кадырова. Понимаете, вот они боятся, ведь что такое бюрократия? Да? По Веберу в классике бюрократия – это институт, который делает действия правительства предсказуемыми. Вот не для чего, а вот они главное для чего нужны. Для того, чтобы там действия того же самого президента или правительства были предсказуемыми. Для этого нужна бюрократия. А мы же видим, что та бюрократия, которая существует, она же вообще ничего не может. Просто ничего не может. Даже консервы аккуратно
сделать. А вот представьте себе, Путин ушел вообще. Надоело ему это все. Исчез. Сколько они продержатся без него вот на этих вот их приемах? Так что мы даже не знать не будем, есть у нас президент или нет.
Ну, черт его знает. Наверное, может, недель две.
Хроническое сегодня.